«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
И привет-привет, дорогие друзья! С вами снова Владислав Юртов. В эфире передача «Верю, не верю». Рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю» или «Анонимные вопросы пастора». Можете как угодно эту рубрику называть. И суть ее в том, что в течение ближайших 50 минут я буду отвечать на абсолютно любые ваши вопросы о религии, о вере, о жизни, о церкви, обо мне, о моем отношении к чему-либо и к кому-либо. Любые абсолютно вопросы, на них я заранее отвечать не готовлюсь и читаю их буквально с нуля, с листа, простите меня. Поэтому этот эфир интересен, собственно, именно этим, да, что я заранее вопросы не прорабатываю, не читаю, ответы не готовлю, а вот так вот спонтанно отвечаю абсолютно на любые вопросы, которые вы задаете. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Конечно же, пишите свои вопросы. Сейчас я буквально тоже выложу этот эфир в своих социальных сетях и начну читать ваши каверзные, я надеюсь, вопросики абсолютно на любую тему. Присылайте их в комментариях, и мне их обязательно перешлют. Я их прочитаю. Ну, и постараюсь по мере возможности, по мере своего разумения, опыта на них ответить. Опять же, повторяю, я не выбираю эти вопросы и отвечаю на все те вопросы, которые вы присылаете, если, конечно, они не являются какими-то оскорбительными или что-то подобное, да, в них не будет. А так, пожалуйста, с удовольствием окажусь в ситуации, когда вы меня поставите в тупик своим вопросом, я не буду знать на него ответа или не буду иметь своего мнения, или не смогу его сформировать в процессе ответа. Такое тоже бывает. Иногда я читаю какие-то вопросы и буквально формирую свое мнение в процессе ответа вам на этот вопрос. Ну и так, значит, я практически все сделал, поставил лайки, сделал репосты, к чему призываю и вас. Ну и, конечно же, я жду ваши вопросики мне. Чем больше их будет, тем лучше, тем интереснее передача у нас появится, получится. И вот первый вопросик. Если Бог, именно так, с маленькой буквы и с «Х» на конце, если Бог есть, то зачем вам тогда нужны врачи? Вопрос хороший, предполагает некоторое знание человека о том, что Бог всемогущий, может исцелять любые болезни, тем более тех, кого он любит, он должен оберегать, защищать от всех напастей, которые в этом мире есть. Но на самом-то деле этот вопрос никакого противоречия в себе не содержит. Да, Бог есть, и да, люди болеют. Не только люди, а вообще природа болеет. Растения, букашки, таракашки, кошечки, собачки, все болеют. Почему болит? Потому что однажды человек согрешил. Наверняка вы слышали такие имена, как Адам и Ева. И вот однажды, живя в Эдемском саду, в прекрасном месте, не зная практически никаких забот и проблем, они согрешили против Бога. И Бог наказал природу. Да? И сам грех, совершенный Адамом и Евой, привел к тому, что грех, поселившийся буквально в ткани бытия, в них самих, приводит и к тому, что люди, к сожалению, болеют и умирают. Как апофеоз греха – это смерть. Да? Смерть присуща всем живым существам на нашей планете. Даже природе, как будто бы бездушной, тоже смерть присуща. Травка, муравка и кустики деревца тоже в какой-то момент времени тоже умирают и разлагаются. И на самом-то деле, опять же, собственно, да, почему существует болезнь? Потому что люди грешны, и этот грех приводит к тому, что люди заболевают, природа болеет и так далее. И Бог на самом-то деле исцеляет, иногда чудесным образом, то есть через сверхъестественное воздействие на человека. Иногда он использует и чаще всего какие-то естественные инструменты исцеления. Вот, собственно, врачи являются теми самыми естественными инструментами, которые Бог избрал для того, чтобы помогать людям исцеляться от тех болезней, которые у них появляются. То есть, опять же, в этом никакого противоречия нет. Вы же не спрашиваете, почему травка, опять же, та же самая, или яблочки, бананчики сами собой не появляются на свет, а нужно сначала посадить семечко, да, потом маленький росток его вырастает, дождь его поливает, он становится больше, крепче, потом в конце появляются плоды. Да? Это же тоже вполне себе естественный процесс, точно такой же, как, к сожалению, наличие сегодня болезней. Так, наличие присутствия Бога никак не противоречит вашему вопросу, да, то, что почему мы болеем, почему мы не можем помолиться Богу, и Он нас не исцелит. Молимся, иногда исцеляет, иногда нет. И в самой Библии, между прочим, тоже приведены примеры того, как Бог, например, апостола Павла не исцелил. Он там пишет, что «я трижды молился Господу, да, чтобы исцелиться, но Бог оставил мою болезнь со мной и даже объяснил, почему эта болезнь должна остаться с тобой, да, чтобы не превозносился чрезвычайностью откровений. Иначе говоря, чтобы не гордился, а чувствовал свою немощь определенную, да, вот, и помня о ней, помнил свое место здесь, на земле». Итак, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Екатерина, добрый день. Есть ли у вас в церкви люди с инвалидностью? Ну, наверное, сейчас нету. Прямо есть дети у наших некоторых членов церкви, которые тяжело болеют. Есть пожилые люди, которые, естественно, тоже чем-то болеют. Но прямо с инвалидностью, сейчас нету. Но раньше, когда-то, в той церкви, где я служил пастором, были люди и с инвалидностью в том числе. Поэтому, да, и поэтому следующий вопрос, я на него вам ответить не могу, каким служением занимаются, поскольку, опять же, на данный момент у нас нету людей с инвалидностью, но когда они были, ну, каким служением? Кто-то из них вел библейские группы домашние, кто-то просто свой дом открывал для того, чтобы у них дома собирались группы людей и в домашнем обстановке изучали Священное Писание, Библию и просто общались и молились друг за друга. Ну, пожалуй, может быть, больше я ничего и не вспомню такого. А, кто-то на кухне служил, да, я помню, готовил еду. И такое служение тоже было. Так, ставьте лайки, делайте репосты. А вот еще один вопрос тоже про здоровье. Можно ли христианам употреблять лекарства? Ну, как бы не то чтобы можно, наверное, нужно. Опять же, я вам говорю, что Бог не только сверхъестественным способом может кого-то исцелить, но он использует для этого и вполне естественные инструменты. И лекарство – это тоже инструмент, с помощью которого Бог исцеляет людей. Да? Это тоже тот инструмент, который появился не зря у нас здесь на планете. Да? И, конечно, если лекарства вам прописывают, конечно же, их нужно принимать. Да, от них тоже бывает умирают, от этих лекарств. Не все лекарства полностью безвредно, есть побочные какие-то эффекты. У каких-то людей может быть индивидуальная реакция на компонент этого лекарства, и он может умереть от какого-то там того же отека Квинки, да, или от чего-то еще. Но, тем не менее, лучше лекарство принимать, чем не принимать. Да? И даже наверняка вы знаете, что, например, пенициллин, появившийся в начале 20 века, он просто перевернул полностью планету, да, и многие люди и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну, они фактически были спасены от смерти только всего лишь из-за того, что был придуман, изобретен, найден пенициллин. Было выявлено действие вот этого пенициллинового грибка, который мог исцелять, да, там, гнойные какие-то раны. А гнойных ран на войне, как известно, очень много. Поэтому, конечно, лучше лекарства принимать, чем не принимать. Так. Раньше люди жили очень много, а сейчас меньше. Почему? Ну, хороший вопрос. Действительно, мы читаем библейскую историю и видим, что многие люди жили 300, 400, и 600, и 700, и 800 лет. И это было необходимо, поскольку земля, ну, если мы берем библейскую историю, да, только заселялась, и человек должен был жить много, долго, чтобы произвести как можно больше потомства, да, чтобы как можно больше детей у него появилось, которые бы дальше распространялись по всей земле и заселяли. Потом, впоследствии, Бог сказал, что дней жизни вам максимум 120 лет, да? А дальше уже написано, что 70-80 лет – это уже такой действительно глубокий старческий возраст. Ну, опять же, мы, как верующие люди, смотрим на земную жизнь несколько иначе, чем светские неверующие люди, поскольку мы верим в то, что мы живем, будем жить вечно, да, мы однажды родившись в этом состоянии, в этом теле, будем жить вечно. Даже когда мы умрем, Господь нас воскресит, да, и мы будем жить вечность в Царстве Божьем. Поэтому сколько бы лет жизни нам не было отпущено здесь на земле, это в любом случае не так трагично, как для светского человека, который, кстати, тоже будет жить вечно, хочет он этого или не хочет, только если он не примет Господа Иисуса Христа как своего Бога и Спасителя, то жить вечно он будет, конечно же, ну, в аду, да, в гиене огненной, а не в Царстве Небесном, в Царстве Божьем. А мы, даже прожив 10, 15, 20, 30 лет, 40, 50, в любом случае, впоследствии воскреснем и будем жить вечно. Опять же, да, поэтому мы не смотрим так трагично на то количество лет, сколько нам отпущено. Но в любом случае, конечно, о своем здоровье мы должны заботиться. В любом случае. Каков ваш доход? Хотелось бы раз в два больше, если честно. Вот скажу честно. Хотелось бы раз в два больше. Какой доход, говорить не буду, но он, наверное, такой средний по больнице. Средний. То есть я зарабатываю не так мало, как какой-нибудь, не знаю, там, кассир в Пятерочке, но при этом, опять же, и не так, как какой-нибудь айтишник, да, там, даже средний айтишник, точно. Ну, бывает, не хватает денег. Ну, сколько, не скажу. Не скажу. Что самое сложное в том, чтобы стать пастором? Самое сложное в том, чтобы стать пастором, это стать пастором. Потому что пастор – это человек не тот, который просто проповедует раз в неделю, два раза в неделю, предположим. Это все-таки человек, который занимается еще многими другими обязанностями. Да? Он все-таки должен и молиться за людей регулярно в своей церкви, и по возможности их душепопекать, если у него есть такие компетенции заниматься душепопечением. Он должен какую-то еще иную заботу проявлять. Но вот, он должен постоянно учиться, читать много книг. И не останавливаться в этом процессе. Поэтому... И, конечно же, у него должно быть так называемое пастырское сердце. То есть то сердце, которое болеет за членов своей церкви. Да, которое переживает за их судьбу, за их духовное состояние, за их духовное развитие. Вот что самое сложное. Ну, на самом-то деле... И, кстати говоря, где-то я читал лет 10 назад, проводилось исследование. Одна крупная американская компания, которая занимается социологическим исследованием, она проводила исследование на тему, какие профессии больше всего приводят к эмоциональному выгоранию. Так вот, служение священника, пастора было на первом месте. На втором месте были там реаниматологи, по-моему, врачи. Но вот, на третьем не помню. А вот на первом месте были пасторы-священники. Это те люди, которые очень-очень быстро, сильно, глубоко и часто эмоционально выгорают. И со мной тоже была такая история несколько лет назад, когда я просто был выжат как лимон, и 3 месяца только приходил в себя, но вот, помаленечку. Ну, вот. Ну и, конечно, учеба, поскольку, чтобы все-таки быть пастором хорошим, профессиональным, а это профессия, это работа, нужно учиться, и желательно в хорошем учебном заведении, нужно изучать очень массу предметов, иностранные языки и так далее, и тому подобное. Желательно, да, желательно все это иметь каждому человеку, который занимается пасторской работой. Что вы обсуждаете, когда находитесь в компании других пасторов? Такой вопрос, по-моему, был несколько передач назад. Что-то подобное было, кажется. Мы все обсуждаем, на самом-то деле, как все мужчины-сплетники. Мы все обсуждаем. Мы обсуждаем какие-то проблемы в наших церквях. Мы обсуждаем нашу личную жизнь. Мы обсуждаем те события, которые в мире проходят. А в этом смысле мужская, любая мужская компания, ну, точно такая же. Пасторов, из пасторов она состоит, либо из работников там метрополитена. Ну, единственное, что, конечно, мы не обсуждаем какие-то похабные темы, да, или слишком личные темы, да, это понятное дело. Но вот, но все остальные темы вполне имеют право быть в наших компаниях, да, и мы обсуждаем, опять же говорю, ну, все, буквально все, разговариваем обо всем. Пытались ли вы когда-нибудь бросить служение? Да, такой вопрос точно был. Ну, не то чтобы бросить, но было состояние такой сильной усталости, скажем так, да, когда ты просыпаешься утром в воскресенье, тебе не хочется ехать в церковь. Ну вот. А тогда я еще служил в церкви в Ленинградской области, далеко очень от дома. Ехать 120 километров, по-моему, если не ошибаюсь, от дома, от двери до дверей. И ты вот едешь по трассе, и прямо вот прямо не хочется тебе ехать. Но потом приезжаешь, заходишь в здание церкви, встречаешь своих братьев и сестер, и это состояние меняется, ты уже рад их видеть, ну вот, ты рад их общению, рад их присутствию, рад тому, что они есть. Вот такое состояние у меня было. Екатерина Кульба, как вы им служите, людям с инвалидностью? Ну, как мы служим? Вот, например, у нас была семья, где Они даже церковь не посещали вообще, мы их посещали. Потому что там, значит, была мать-одиночка, уже такая пожилая женщина, и ее дочке на тот момент было уже 52 года, кажется, 50. Да, 50 или 52, когда я в церковь ту пришел пастором служить, и у нее тяжелая форма ДЦП, например. Настолько тяжелая, что и даже когда вот мы ее причащали, для причастия преподавали, то ее мама зажимала голову Лены вот, под мышкой, ну вот, раскрывали ей рот и с большим трудом заливали ей в рот вино там, и кусочек хлеба клали, да? Потому что ее так сильно трясло, вот она не контролировала эти движения. Ну, вот, тяжелая форма. Как мы служили? Ну, посещали, естественно, регулярно на дому. Вместе молились. Потом, когда у них было плохо, допустим, с деньгами, помогали деньгами или продуктами. Сразу же привозили продукты в большом количестве на долгий срок. Ну, совершенно по-разному. Сергей Жигарев, я вас поставил в тупик своим вопросом. Так, каким вопросом? Я пока еще... Так, Сергей Жигарев, нет таких вопросов, это что за баян? Дело в том, что Сергей эти вопросы присылают нам во многих местах сразу одновременно, потому что мы делаем трансляцию не в одном месте, в том, где вы смотрите, а сразу в нескольких местах. Поэтому вы не все ленты видите, поэтому и не все вопросы видите. Так, эвтаназия животных – это грех? Ну, хороший вопрос. Я считаю, что нет. Я считаю, что эвтаназия животных – это не грех, и во многих ситуациях это, наоборот, милосердие, шаг милосердия по отношению к животному, когда он сильно мучается, ты помогаешь ему не так сильно мучиться, да, но, конечно, мне бы лично не хотелось проходить через такую ситуацию со своими животными. У меня животные с детства живут, сейчас у меня есть маленькая собачка, йоркширский терьер, и мне бы не хотелось, скажем так, оказаться в ситуации, когда бы пришлось делать ему эвтаназию. Если душа у животных в том смысле, как у человека, нету. Нету. И я сомневаюсь в том, что вообще у них есть какая-то нематериальная составляющая у животных. Назовем ее душой, да? Скорее всего, нету. Но в Библии об этом ничего не сказано. Хотя есть одно место, где написано, что душа животных в крови, да? Но это слово «душа» — это не совсем верный перевод еврейского слова, которое скорее правильно перевести как «жизнь». Жизнь, да? Жизнь в крови. Так, животные болеют, в чем их грех? Их грех ни в чем. Вы понимаете, что когда, я вам чуть выше об этом говорил, отвечая на другой вопрос, когда Адам и Ева согрешили, то Господь проклял природу за грех Адама. И грех – это не только, например, воровство или убийство, или измена, или что-то еще подобное. Грех – это некое состояние разлома или надлома, да, испорченной природы. Поэтому грех проявляется в том числе, вот, например, природные катаклизмы, да, это проявление греха, проклятости природы. Болезнь животных то же самое, это проявление того, что грех живет в самой ткани бытия, как я говорю, и поэтому они болеют, да. Поскольку грехом поражено все в наше пространство, проклято все, вся природа за грех Адама, то эта природа и страдает за грех Адама и Евы первородной. Но когда Господь придет, мы ожидаем второго пришествия Иисуса Христа, когда Господь придет во второй раз, то все творение будет восстановлено, и болезни уже не будет. Болезни уже не будет. Александр Едунов, веришь в светлое будущее? Ну, я верю в светлое будущее в библейском понимании. Конечно, да. То есть мы сейчас наблюдаем, что наоборот, становится все хуже и хуже, да, преступлений становится много, много несправедливости творится в мире и так далее и тому подобное. Но мы верим, что когда будет второе пришествие Иисуса Христа, опять же, да, то после этого уже греха не будет, да, мы будем жить на новой земле под новым небом, в Царстве Небесном, в Царстве Божьем, где, ну, это и есть светлое будущее, да. Вот в библейском смысле я верю, конечно, в светлое будущее. Артемий Шаткус, космонавты в космос летали, а нет там никого. Говорят, какие ваши оправдания? Знаете, это миф. Это миф. Вот мы какое-то время назад сняли ролик, собственно говоря, про Юрия Гагарина, да? Ну вот. Который якобы сказал, что он Бога не видел. На самом деле это миф. Сказал он кое-что другое. Вы этот ролик можете найти и посмотреть. для общего развития. Это первое. Второе. Бог, написано в Писании, есть Дух. И он не обитает где-то там на облаках или там не в каком-то еще месте, да, сидит и вот смотрит на то, что происходит на земле. Бог находится везде, он вездесущий, да, поэтому он в космосе настолько же есть, как и здесь среди нас, да, и не нужно летать в космос или куда-то еще, чтобы его увидеть, он вот везде и всюду сразу одновременно находится. Твоя национальность... Это сложный вопрос. У меня ее, наверное, нет. Потому что во мне есть там татарская кровь, во мне есть польская кровь, во мне есть украинская кровь, предположительно, немецкая кровь есть. Поэтому а вот русской, по-моему, нету все-таки. Ну, по крайней мере, до прадедушек, прабабушек точно знаю, что нету русской крови. Поэтому сложность национальности у меня. Дружите ли вы с инженерной графикой? Я лично нет. Иван Онищенко. Говорят, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Откуда Святой Дух? Христианство верит в Бога Троицу. То есть, в Бога Отца, Сына и Духа Святого. Дух Святой – это такая же ипостась Бога, как Бог Отец или Бог Сын. Вот, собственно. И как мы верим, он исходит от Отца и Сына. Ну, по крайней мере, протестанты... Мы, вот, ну, реформаты, протестанты, верим именно так. Сколько денег вложили, чтобы ты нес эту ересь? Угу. Во-первых, вы, Иван, а не ты. Мы с вами не знакомы. И тыкать незнакомым людям – это как минимум невежливо. Вы показываете свое воспитание дурное. Это первое. Второе. Достаточно много. Аппаратура для трансляции стоит достаточно дорого. И, кстати говоря, вы можете... пройти по ссылке в описании к этому эфиру. Там есть ссылка для того, чтобы материально поддержать эфир «Верю, не верю» своими деньгами. И вот мы что-нибудь, какую-нибудь еще одну техническую штучку купим, чтобы наши эфиры были более качественными. Так, Екатерина Кульба, спасибо. Да, пусть Господь вас благословит. Большое пожалуйста. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к ней есть две ссылки. Первая ссылка приведет на мой YouTube-канал. Пожалуйста, подписывайтесь. Нажмите колокольчик под любым из видео, чтобы вы получали уведомления о новых трансляциях или новом контенте, который там регулярно появляется. А вот вторая ссылка – это как раз финансовая поддержка проекта «Верю, не верю». Мы существуем только благодаря вашим пожертвованиям. Каждые 100 рублей, которые вы вкладываете в наш проект, еще позволяют нам иметь 1000 просмотров наших трансляций в социальных сетях. Виталий Дмитриев, здравствуйте. А где еще идет трансляция? У меня длинное сообщение, а тут не пускает. Например, на Ютубе идет трансляция. Канал называется Теос Медиа Трансляции. Три слова. Теос Медиа Трансляции. Либо вам сейчас скинут ссылку, либо вы просто забейте там в поиске Теос Медиа Трансляции. Там вы можете писать длинное сообщение. Буду ждать. Виталий Дмитриев. Мама моей девочки позвала меня на шашлыки. Я отказался. Теперь она категорически против меня. Как мне лучше найти с ней общий язык? Пойти с ней на шашлыки, может быть, пригласить ее в кафе, пообщаться с ней. Даже, может быть, один на один или втроем с девушкой. Ну, в общем, как-то показать, что вы отказали ей не потому, что вы не любите конкретно эту женщину, да, или она вам неприятна, а вы вполне себе адекватный, эмпатичный молодой человек. Я бы так сделал, наверное. Так, читаем дальше ваше сообщение. Какова цель крещения? Это действительно меня спасает. Ну, скажем так, и да, и нет. Если вы, допустим, были крещены в детстве, не помните этого и не ведете христианский образ жизни, то, конечно, это крещение вас не спасает. Если вы приняли крещение и стараетесь вести христианский образ жизни, то это крещение можно назвать спасающим. Зачем мы крестимся? Ну, во-первых, потому что есть такое Божье установление. Да, это одно из таинств церкви, крещения. Мы это делаем в первую очередь потому, что Бог так повелел. Второе, через крещение мы вступаем в заветные отношения с Богом. Это такой материальный символ, скажем так, материальное отражение нематериального процесса, духовного процесса вступления Бога с нами в заветные отношения, да, в особые отношения, в спасающие отношения. В-третьих, крещение публичное является еще и демонстрацией для окружающих неверующих людей, в том числе и верующих тоже, демонстрация вашего нового статуса. Да? Ну вот. И, кстати говоря, для многих людей, ну, скажем так, у меня был один знакомый, который жил в одной очень... в другой стране, где говорят на арабском языке. Ну вот, он жил в маленькой деревушке, где были очень такие, ну, обычные деревенские, скажем так, люди, скажем, да, простые. Ну вот, и он, когда начал читать Новый Завет, никто его, в общем, не отговаривал, и никто ему не запрещал его читать. Но как только он принял крещение, то вот эта деревня, мужчины этой деревни собрались и очень сильно его избили, да, потому что они поняли, что теперь этот человек, он не просто читает Новый Завет, он теперь вступил, ну, как бы предал их религию, да, и стал там, скажем, служить на их мнение другому Богу, да. И именно крещение показало этим людям, что статус человека поменялся. Но это в двух словах, потому что про крещение вот такие толстые книги написаны, и можно про это очень много и долго говорить. Так. Так, меня тут немножко защищают. Спасибо большое за защиту. Читаем дальше ваши вопросы. Я их не сразу вижу, поэтому небольшие паузы. Воскресение Лазаря и другие чудеса, совершенные Иисусом, почему нет доказательств? А какие вам нужны доказательства? Вот, например, идет судебный процесс, да? Идет судебный процесс. И там прокурор, ну, предположим, или адвокат вызывает свидетеля, да, который что-то говорит, что он видел. И на основании его слов судья или присяжные, они принимают, ну, реальное какое-то юридическое решение. Да? То есть он обязуется говорить правду, только правду, говорит ее. Никто не сомневается в том, что это правда, если есть доказательства. Да? И после этого... принимается решение. У нас тоже есть Библия, в которой описаны какие-то события, и сам факт того, что там они написаны, для нас является достаточным основанием, чтобы этому верить. Почему нет доказательств? Вот Библия, есть само доказательство. Какое может быть реальное доказательство о воскрешении Лазаря? Ну, какое конкретно? Я даже не могу себе представить. Какая-то фото-видеофиксация? Ну, тогда не было ни фотоаппаратов, ни видеокамер, ни кинокамер. Что еще нужно? Были свидетели. Их было огромное количество. Их показания записаны в Библии. Достоверность Библии, как исторического документа, давно уже доказана, даже светскими учеными. То есть мы держим в руках ту же самую Библию, которую держали люди в первом веке от Рождества Христова. Это доказанный научный факт. Доказательство бытия Христа, как исторической фигуры, тоже у исторической науки ни у кого не вызывает сомнений, что он был. Да? Опять же, у светской исторической науки, у настоящей науки нет никаких сомнений в том, что Христос как историческая фигура существовала. Ну вот. И, например, у нас материальных доказательств того, что Иисус Христос был, и то, что он эти чудеса делал, материальные артефакты, письменные, да, гораздо больше, чем доказательств по поводу существования Платона или Аристотеля, например. Понимаете? Или Александра Македонского того же самого. Больше, гораздо больше. По факту. Что такое Троица? Ну, я уже говорил, да, Троица, мы, христиане, верим в триединого Бога, то есть Бог один, мы верим в единого, мы... единобожники, как и мусульмане, как и иудеи, мы верим в единственного Бога, но в христианстве он представлен тремя ипостасями – Отец, Сын и Дух Святой. Это три отдельные, скажем так, личности, которые могут и не могут, а имеют общение друг с другом и с нами, да? Но при этом это один Бог. Это очень сложно понять вот так вот быстро, опять же, но вы, например, можете почитать в интернете, найдите афанасьевский символ веры, который описывает Троицу, и халкидонское вероопределение, которое описывает две природы Христа, потому что Христос для нас на 100% Бог и на 100% человек. Вот эти два символа веры древних, они описывают, что такое Троица и кто такой Христос. Пожалуйста, почитайте, там вполне, ну, понятно, достаточно ясно написано. И, конечно же, этот факт, что Бог является Троицей, достаточно трудно осмыслить логически, на самом-то деле. Ну вот. Но сам факт того, что мы верим в Троицу, скорее подтверждает бытие Бога, чем опровергает. Потому что специально такую штуку придумать сложно, но читая Библию, мы видим именно это, да, что Бог представлен как Бог Троицы. Так. Всем привет. Да, привет тебе большое. Тебе тоже, Евгений. Здравствуйте, хорошее настроение и вообще всем благословений. Спасибо большое, Вячеслав, вам за привет и хорошее настроение. Как Святой Дух оплодотворил Деву Марию? Ну, понятное дело, что у него не было мужского семени у Святого Духа, да, как у любого мужчины. Но вот просто каким-то чудесным, сверхъестественным воздействием на яйцеклетку Марии он ее, скажем, пробудил к жизни, да, и появился Иисус Христос, развился как обычный плод и родился как обычный человек. Зачем Иисусу нужно было родиться? Ну, хороший вопрос. Затем, чтобы нас спасти. Мы все люди грешные, и грех, как написано в Библии, наказание за грех – смерть. То есть мы уже сегодня говорили о том, что все болезни и сама смерть в мире существуют, потому что в мире есть грех. И мы греховные, да, и поэтому мы должны умереть. И чтобы вот этого не случилось, да, написано в Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть Христос родился, прожил жизнь, умер на кресте и воскрес. Для чего? Для того, чтобы мы все с вами, поверив в это чудесное деяние Христа, были спасены, имели жизнь вечную. То есть Господь, умерев на кресте, заплатил за грехи меня, вас, если вы верите, да, и ну, всего христианского сообщества, да, то есть он, должны были умереть мы, а он умер вместо нас, и таким образом он заплатил за наши грехи и дал нам надежду вечной жизни, Если бы Христос не родился, не прожил безгрешную жизнь, не умер на кресте, взяв на себе грехи мира, не воскрес, то и мы не имели бы надежду на вечную жизнь. Вот вкратце, для этого он и появился на свет. Евгений написал сначала плохое слово, Бога нет, есть анатомия клоун. Ну, не нужно было так капсить для того, чтобы донести мне эту мысль. Я вполне нормально вижу, я же в очках, буковки я могу и маленькие тоже видеть, поэтому капсить не надо. Как вы знаете, в приличном интернет-сообществе это дурной тон. Что касается Бога нет, есть анатомия, это ложная дилемма. Это даже ну, против логики, обычной логики. Да? То есть нельзя противопоставить Бога, анатомии. Бог есть, и анатомия тоже есть. Это никак не противоречит друг другу. И химия есть, и физика есть, и квантовая физика есть, и интернет есть, и Бог есть. И все это никак не противоречит одно другому. Кстати, я очень хорошо учился по биологии в школе, между прочим. Ну, это так, к слову. Какая книга, как пастор, оказала наибольшее влияние на ваше понимание лидерства? Мне вообще не нравится слово «лидерство», если честно. То есть сейчас в протестантском сообществе очень много говорят о лидерстве, о том, что нужно готовить лидеров, молодых лидеров и так далее и тому подобное. Но мне, если честно, не очень нравится это слово, в принципе, применительно к служителю церкви, потому что немножко извращается само понимание служителя церкви. Да, он в каком-то смысле лидер, руководитель общины, но руководство общиной, церковью, оно имеет немножко другую природу, нежели чем там, управлять там, бизнесом или командовать, не знаю, там, ротой солдат. Да? Поэтому нельзя относиться к лидерству в церкви точно так же, как к лидерству в бизнесе или там, в светском мире. Это немножко разные вещи. Ну, вот. Но какая книга оказала на меня наибольшее влияние, как на мое понимание лидерства? Библия. Библия. Потому что Библия показывает нам самый лучший пример лидерства в лице Иисуса Христа, который в одном месте, например, сказал, что если вы хотите быть первыми, да, если вы хотите славы какой-то, да, настоящей славы, то вы должны быть теми, кто встает на колени и омывает ноги окружающим людям, которые служат. Да? И он приводит пример себя, что даже я, будучи Богом, пришел на землю не чтобы мне служили, да, а чтобы я послужил вам. Вот лидерство, да, какое должно быть. И в этом смысле Библия – наилучшая книга. Иисус Христос – лучший пример такого лидерства. У меня садится ноутбук, и это очень плохо. Роман Шахов, добрый вечер. Как вы думаете, закончится СВО? Ну, все имеет свойство заканчиваться, поэтому, ну да, когда-то что-то заканчивается. Все заканчивается, и она тоже закончится. Когда, конечно же, я не знаю. Чем быстрее, тем лучше. Я думаю, это для всех одинаково. Так, еще раз говорю, у нас есть YouTube-канал, который называется «Теос Медиа Трансляции». Если вы хотите написать длинное сообщение, оно не помещается ВКонтакте в комментариях, то вы можете это сделать непосредственно на YouTube-канале «Теос Медиа Трансляции». Либо найти меня, меня зовут Владислав Юртов, и написать мне сообщение в личку. Тогда я его прочитаю. Как эффективно читать Библию и молиться? Хороший вопрос. Во-первых, читать. Да, потому что многие люди, даже христиане, они очень мало времени уделяют чтению Священного Писания. Есть люди, которые вообще не читают Священное Писание. У меня был такой один член церкви, он, к сожалению, уже отошел ко Господу. Он считал, что вот он один раз Библию прочитал, и этого вполне достаточно для того, чтобы жить христианской жизнью. Нет, недостаточно. Библию нужно читать регулярно, лучше каждый день. Хотя бы по чуть-чуть, по 10-15 минут, но каждый день. И читать ее не просто так, как, то есть не просто водить глазами по буковкам, да, мысленно эти слова произносить, но читать вдумчиво, то есть задавать вопросы себе. У меня был эфир, кстати говоря, на тему, как эффективно читать Библию. Если вы мне напишите в личных сообщениях, то я вам скину этот эфир, он где-то час-полтора идет, где я рассказываю, как лучше всего Библию в группе изучать. Ну вот, и самостоятельно. Есть несколько систем. Ну вот, но, конечно, нельзя сказать, какая из них эффективная, эффективнее всего. Но главное – задавать вопросы. Да? То есть, читая Библию, задавайте вопросы о том, что в этой книге написано о Боге, что написано о человеке, что я хочу, к чему меня призывает Господь в этом тексте, да, лично меня, как последователя Христа. Если бы мне попросили рассказать об этом тексте другому человеку, что бы я рассказал, как я эту мысль передал, какая самая главная мысль в этом тексте. Ну вот, отлично, вот спасли мой ноутбук, это круто. Ну вот, есть, например, так называемый шведский метод чтения Библии, я сейчас вкратце его расскажу. Собственно говоря, в ролике я об этом с вами рассказываю. Это 6 вопросов, которые нужно задавать, изучая Библию в группе, либо индивидуально. Например, да, что в этом отрывке меня привлекает больше всего? Это какая яркая мысль или яркое событие в этом отрывке, который я прочитал, наибольшим способом, наиболее сильно меня привлекает? Да? Потом, там, допустим... И давайте так, лучше, чтобы я эфир не забивал этим рассказом, просто забейте в гугле шведский способ чтения Библии или 6 вопросов, которые нужно задавать, изучая Библию в группе. И вы увидите в интернете статьи на эту тему, либо даже выскочит мой ролик на Ютубе, который я записывал несколько лет назад. Где битва с Таносом? Но я не очень понимаю, к чему вы спрашиваете. Дебит восстановился, не совсем понимаю. Как ваша пасторская деятельность повлияла на вас как на личность? Хороший вопрос. Наверное, совершенно точно я стал больше любить людей. Совершенно точно то, что раньше в людях меня что-то мне было неприятно, да, общаться с такими людьми, или что-то меня отвращало от людей из-за каких-то их поступков или привычек, то сейчас скорее это меня побуждает к милосердию и к молитве о них, и к попытке послужить им, и вот эту рану, из-за которой они совершают эти поступки, каким-то образом залечить с Божьей помощью. Ну вот, наверное, да, я стал больше любить людей, и более трепетно к ним относиться, и более милосердно. Скорее всего, наверное, это самый главный эффект от моего служения пасторства, к пасторам. И вообще, в принципе, от моего пребывания в церкви. Вот классный вопрос. Как вы узнали, что Бог призвал вас стать пастором? Это очень хороший вопрос. Вообще говоря, вот в нашем российском контексте действительно есть такая штука, как призвание быть пастором. Да? То есть люди смотрят какой-то там сверхъестественный момент в этом деле, но вот они должны почувствовать, понять, что Бог их призывает быть пастором. Я в этом смысле отношусь к этому более, ну, так, прозаически, прагматически. Я считаю, что работа служения пастором в общем смысле ничем не отличается от работы служения там, шахтером или водителем трамвая. Это такая же профессия, на которой нужно учиться и нужно вкалывать, иногда как вол просто, да, на этой работе. Поэтому я как бы не особо не оперирую такими понятиями в своей личной практике, что Бог меня призвал быть пастором. Но, тем не менее, было ряд моментов в моей жизни. Еще в детстве, когда я только уверовал, в 10 лет, я смотрел по телевизору вот эти всякие видеопроповеди. Ну, там были либо какие-то видеоевангелизации, где американские, шведские, норвежские пасторы стояли на сцене, у них была такая переламывающаяся Библия в мягкой обложке, да, такая интересная. И я смотрел на этих людей, которые проповедовали, и говорил себе, что я хочу вот так же стоять, так же проповедовать. Мне очень понравилось, как они это делали, как интересно они проповедовали, как круто они говорили о Боге, как страстно они говорили о Боге, которого любили. И я сказал, что я хочу быть таким. Потом, впоследствии, я ушел из церкви на долгие годы. И вот, вернувшись в нее, я пришел в церковь, в общем-то, понимая, что я не буду просто прихожанином. То есть, я слишком активный человек по жизни, чтобы быть просто прихожанином. Ну, вот. Но был момент такой, когда я сидел, это было в Ленинградской области, в Луге, я сидел, читал Библию, Деяния, 17 главу. Ну вот. Был сентябрь, начало сентября месяца, наверное. И там есть такие строчки про Бога, которым мы живем, движемся и существуем. И вот я читал Библию, периодически смотрел в окно, когда задумывался. Там за окном легкий ветерок качал листики. И я, когда прочел эти строки, вдруг что-то произошло со мной. Как будто бы, не знаю, ткань бытия, она как будто бы раздвинулась чуть-чуть. Да? Вот это, ну, это не было галлюцинацией, это какое-то внутреннее ощущение того, что вдруг реальность, пространство раздвинулось. И оттуда, из этой щели, да, пошел какой-то там яркий свет, который меня вот всего как бы осветил. И в одну секунду я как будто бы все понял. Вообще все. И почему эти листики шевелятся, и почему ветерок вообще есть. И почему солнце светит. И почему букашки летают. Вообще все понял. А был такой интересный момент. Со мной вместе жил кот. Жутко блохастый. Ну вот. И почему-то блохи с него, они постоянно кусали меня. То есть я мог поднять спортивные штаны периодически, он там ползал вокруг меня, ну вот, постоянно. Я мог поднять спортивные штаны и прямо на своих ногах, ниже колен, насчитать 5, 6, 7, 8 блох, которые там перепрыгнули вдруг с Рича на меня прямо. Меня это жутко раздражало, естественно, но кота я любил, поэтому как бы... И пытались мы вывести блох у него, но ничего не получалось. Он часто выходил на улицу, снова их приносил. Ну, короче, они меня сильно кусали. И меня это жутко раздражало, естественно. А вот когда это событие произошло со мной, я понял даже, почему эти блохи меня кусали. И я увидел в этом невероятной силы Божью любовь ко мне. Я объясню. У меня варикозное расширение вен. Ну вот, а при этом заболевание, кровь становится гуще, чем обычного человека. И это не очень хорошо для здоровья, да, густая кровь. И, по идее, нужно принимать специальные препараты, которые кровь разжижают. Так вот, те блохи, которые меня кусали, они, естественно, как комары, чтобы кровь лучше лилась, скажем так, да, пилась, они впрыскивают специальное вещество в организм животного, которое они кусают, но в данном случае меня. Это вещество, оно делает кровь более жидкой в том месте, где производится вкус. То есть, у меня не было таблеток, но у меня были блохи, которые меня кусали, и фактически это была такая профилактика моего заболевания. Даже это я в ту секунду понял. И как следующий как ответ на вот это сверхъестественное событие со мной, я вдруг понял, что я точно теперь всегда буду служить Богу. Не знаю как, в каком качестве, но я теперь всегда буду Богу служить тем или иным образом. Дальше я стал членом большой церкви в Санкт-Петербурге, самой крупной церкви евангельской, и принимал активное участие в жизни церкви. И однажды меня жена спросила: «Ты что, хочешь стать пастором?» Я говорю: «Не то чтобы я хочу стать пастором, но если я буду жить той жизнью, которой я живу, и не изменю своим привычкам, а буду и дальше также служить, то я в любом случае им стану рано или поздно. Не потому что я хочу, а потому что меня сам поток жизни вытолкнет вот в эту стезю». И, собственно, так и произошло. Там через пару-тройку лет одна из церквей пригласила меня стать их пастором. Собственно говоря, с тех пор я служу. Сейчас это уже 6 лет. 6 лет я служу пастором. Такие дела. Почему вы таким творчеством занимаетесь, будучи верующим человеком? Я не очень понял, Роман, вашего вопроса. Где тут противоречие? Я верующий человек, да, и я занимаюсь творчеством, да. Я, опять же, не очень понимаю, что значит, где тут противоречие. Егор, педофилия лечится с Божьей помощью? Ну, вообще-то все лечится с Божьей помощью. Иногда сверхъестественным образом, иногда с помощью лекарств, препаратов. И педофилия может быть, в принципе, точно так же исцелена с помощью божественного воздействия. Я встречал самых разных людей, которые страдали самыми разными пороками в жизни. И эти люди были от этих пороков исцелены с Божьей помощью. Я знал бывших убийц, даже нескольких людей, бывших убийц. Я знаю десятки бывших наркоманов и алкоголиков. Я знаю людей, которые были гомосексуалами и которые сейчас имеют семьи. Ну, не все, но некоторые решили, что они будут в целибате жить. Кто-то полностью в его внутренний мир изменился, и он или она смогли завести семью. Я видел, у меня друг есть, у которого была открытая форма туберкулеза. Сегодня его легкие чисты, как будто бы он даже никогда не курил. Это, ну, его даже 4 профессора специально исследовали, не поверив своим глазам, увидев в рентген его легких. Да? Не может быть такого, да, с открытой формой туберкулеза. А вот, пожалуйста, может. И так далее и тому подобное. То есть я встречал в своей жизни множество людей, которые, опять же, страдали многими разными пороками и которые сегодня чисты и невинны в этом смысле. Такие дела. К сожалению, мы должны закончить. Наше время истекло, мое время истекло. 50 минут у нас длится эфир. Но вы в любом случае можете свои вопросы присылать в комментариях, либо ко мне в личку. Меня зовут Владислав Юртов. Всем спасибо, всем пока и до встречи в прямых эфирах. Завтра в 14 часов будет эфир «Формула семьи», а в 15 часов молитвенный эфир. Мы встретимся на моих страницах. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.